Федор Михайлович Достоевский. Ползунков. Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы рассеянно вы ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны, или, наконец, что он сам весь до того поддавался магнетизму всякого взгляда на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело. Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки, но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек, вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что все его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во все горло и неприличнейшим образом в глаза. Но в то же время, и я даю клятву в том, его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно жестокосердны, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения, но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что все это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материальной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег. Этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой, какой это был заем, и с каким видом он делал этот заем. Я предположить не мог, чтобы на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было. И стыд-то. И ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества, все это как молнией проходило по лицу его. Целых 6 лет пробивался он таким образом на Божьем свете, и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа. Само собой разумеется, что очерстветь и заподличиться в конец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо. Я даже скажу более. По моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькой слабостью. Сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, ни хуже, ни лучше, чисто, даже с некоторой изысканностью и с поползновением на солидность и собственное достоинство, это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самоумаление, все это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если бы он был уверен сердцем своим, что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним, что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченную личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде другим в угоду, а себе в наслаждение по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта. Чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно, с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих покровителей, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами. Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик. Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит, что есть мочи, желая, чтобы ему одному дали исключительно слово. «Слушайте», — шепнул мне хозяин, — «он рассказывает иногда прелюбопытные вещи. Интересует он вас?» Я кивнул головою и втеснился в толпу. Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во все горло. «Я знаю Федосея Николаевича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаевича!» — кричал чудак со своего возвышения. «Господа, позвольте сказать, я хорошо расскажу про Федосея Николаевича. Я знаю одну историю. Чудо! Расскажите, Осип Михайлович, расскажите! Рассказывай! Слушайте же! Слушайте, слушайте!» «Начинаю! Но, господа, эта история особенная!» «Хорошо, хорошо!» «Это история комическая!» «Очень хорошо, превосходно, прекрасно, к делу!» «Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего...» «Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая?» «И даже немного трагикомическая?» «А?» «Словом, та история, которая вам всем доставит счастье слушать меня теперь, господа, та история, вследствие которой я попал в такую интересную для меня компанию». «Без каламбуров». «Та история...» «Словом, та история, уж доканчиваете поскорее апалог, та история, которая чего-нибудь стоит», — примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка. «Та история, мои сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И, наконец, та история, вследствие которой я не женился». «Женился, жена, Ползунков хотел жениться. Признаюсь, я бы желал теперь видеть мадам Ползункову». «Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую мадам Ползункову», — пищал один юноша, пробираясь к рассказчику. «Итак, первая глава, господа. То было ровно 6 лет тому, весной, 31 марта. Заметьте число, господа. Накануне 1 апреля», — закричал юноша в завитках. «Вы необыкновенно угадливы-с. Был вечер, над уездным городом Н сгущались сумерки, хотела выплыть луна, ну и все там как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, в тихомолочку, и я выплыл из своей квартиренки, простившись с моей замкнутой покойницей-бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николая Николаевича. Но бабушка моя была вполне замкнутая. Она была слепа, нема, глуха, глупа. Все что угодно. Признаюсь, я был в трепете. Я собирался на великое дело. Серчишка во мне билась, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот». «Позвольте, мсье Ползунков. Чего требуете?» «Рассказывайте проще. Пожалуйста, не слишком старайтесь». «Слушаюсь», — проговорил немного смутившийся Осип Михайлович. «Я вошел в домик Федосея Николаевича, благоприобретенный-с. Федосей Николаевич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили, и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу, совсем, совсем почти темная комната, а свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаевич. Так мы и остаемся с ним в темноте». «Что ж бы такое произошло между вами?» — спросил один офицер. —